говорит Радио Свобода. В Польше отмечают 75-ю годовщину начала восстания в Варшавском еврейском гетто.
Они все держат в руках небольшой нарцисс, который выглядит как звезда Давида, как Магендовит.
Участники акции протеста в Ереване пытались сорвать первое заседание Кабинета министров Армении во главе с Сержем Сарксяном.
Никол Пашинян призвал Сержа Танкяна и Шарля Азнаура приехать в Армению и поддержать народ.
Независимые эксперты считают необходимым наказать тех, кто делал экспертизу, легшую в основу обвинений в изготовлении детской порнографии в адрес главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева.
У них отсутствует... все правила, принятые в написании вот экспертного заключения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 апреля. Итак, в Варшаве сегодня начались мемориальные акции, посвященные 75-летию со дня начала восстания в еврейском гетто. 19 апреля 1943 года около 1000 молодых евреев попытались поднять восстание против немецких нацистов, оккупировавших Польшу. Восстание продолжалось до середины мая и было жестоко подавлено войсками СС. Выжили только несколько десятков участников боев. Акции памяти проводятся в период обострения напряженности в отношениях между Польшей и Израилем в связи с принятием польским сеймом нового закона об ответственности за заявления, приписывающие польскому государству преступления нацистской Германии. Авторы закона считают, что он защищает поляков от ложных обвинений в соучастии в этих преступлениях. Израиль, США, ряд еврейских международных организаций выступили с осуждением этого закона. Мой собеседник, сотрудник русской службы «Радио Свобода», автор нескольких книг по истории Польши Петр Черемушкин. Только за последние дни отмечался день катастрофы, 70-летие создания государства Израиль, и вот сегодня 75-я годовщина начала восстания в Варшавском еврейском гетто. И в Варшаве сегодня проходят очень крупные мероприятия. Насколько сказывается на атмосфере этих мероприятий, на ваш взгляд, тот факт, что в Польше недавно были приняты законы, которые, в частности, запрещают обвинять поляков в причастности к Холокосту под угрозой уголовного наказания?
Я только что вернулся из Варшавы, я был там несколько дней назад и обратил внимание, прежде всего, на очень большое количество плакатов, расклеенных по городу, с портретами знаменитых поляков. Особенно производит впечатление портрет знаменитой актрисы Майи Комаровской, которые отмечают сегодня, в этот день, 75-летие восстания в Варшавском гетто. Они все держат в руках небольшой нарцисс, который выглядит как звезда Давида, как Магендовит. Это, конечно, проявление польского юдофильства, польской любви к евреям, которых осталось в Польше очень мало, практически не осталось после Второй мировой войны, после антисемитской кампании 1968 года. И надо сказать, что Польша предприняла довольно много решительных действий по исправлению своего имиджа антисемитской страны после перемен и падения коммунизма. После 1989 года были предприняты довольно серьезные меры со стороны властной и правящей в то время элиты сил, что называется, после солидарности, так называемый постсолидарностьовый лагерь, к этому приложил, в общем, большие усилия. Но в какой-то момент эта энергия истощилась. К власти пришли другие силы, произошел правый поворот в стране. Вы знаете, об этом часто говорят. В 2015 году пришла партия «Право и справедливость», которая представила к власти, была избрана в Сейм, имеет там большинство, и проводит довольно националистическую политику, считая, что Польши недостаточно, хватит уже каяться за преступления прошлого. И эта тема вызывает довольно болезненную реакцию в Польше, потому что законы, те, о которых вы говорите, они могут привести к реституции, к тому, что потомки погибших в Польше евреев могут попросить обратно собственность, которая у их предков была изъята в результате Холокоста, в результате войны и так далее, и так далее. В целом, это атмосфера, которая в Польше складывается. По моему наблюдению, она, страна разделена. То есть, с одной стороны, есть люди, которые всячески вспоминают и вину поляков за Холокост. И есть люди, которые считают, что им хватит каяться. Ну, в общем, вы знаете, вот этот, я бы сказал, националистический дух все-таки в стране присутствует. И он весьма ощутим. Мне так показалось, что есть довольно много книг на прилавках явно такого достаточно антисемитского содержания.
В чем выражается этот антисемитизм? Это открытый антисемитизм или, может быть, как-то выделяется или противопоставляется польская нация и еврейская? О чем там может быть речь?
Понимаете, в чем дело? Как вы знаете, Польша очень католическая страна, и римско-католическая церковь играет очень важную роль в общественной жизни Польши. Надо сказать и надо признать, что, в общем, многие антисемитские, так сказать, вещи исходят от костела. Я сам видел всевозможные книжки, продающиеся в костелях, с довольно недвусмысленным антисемитским содержанием. До определенного момента, пока был жив папа римский Иоанн Павел II, он сдерживал это. Сам он был человеком, как всякий польский интеллигент, человеком очень, так сказать, юдофильски настроенным. У него было очень много еврейских друзей. Он ходил в синагогу, у него совершенно не было никаких предубеждений в отношении евреев. Чего не скажешь про других деятелей римско-католической церкви, которые как бы отделяют себя от евреев в Польше. Так что вот это, вот, наверное, важный такой фактор, который влияет на умы поляков.
И чуть прояснить, вы заговорили о том, что может быть реституция после принятия этих законов. Почему именно сейчас? Как это связано?
Сейчас в Польше обсуждается закон, среди многих законов, которые новые сейчас принимаются, обсуждается закон о возможной реституции бывшей еврейской собственности. Этот закон вызвал немалый интерес в Соединенных Штатах. Большая группа американских сенаторов, 59 человек, подписали обращение к властям Польши о том, что этот закон должен быть принят в форме максимально расширенной, с тем, чтобы не только прямые потомки людей, пострадавших от Холокоста, могли претендовать на ту или иную собственность в Польше, но и другие наследники. Этот вопрос вызывает большой интерес в Соединенных Штатах, потому что многие потомки польских евреев живут в Америке. И, естественно, Польша заинтересована в благожелательном отношении к себе со стороны американского союзника, поэтому этот вопрос должен быть в ближайшее время как-то прояснен и решен. Вообще, надо сказать, что нынешние польские власти, вот эта правящая группировка, президент Дуда, партия «Право и справедливость», они оказались под довольно сильным и, как мне кажется, неожиданным для них давлением со стороны израильских политиков, потому что новые законы, в общем, вызвали взрыв возмущения в Израиле. И вот, как вы знаете, президент Израиля Ривлин заявил, что такого рода законы не должны ограничивать исследования истории Холокоста, не должны превращаться в политический инструмент, а должны оставлять поле для исследований исторических и, в общем, политику оставить политикам, а историкам оставить историю.
Ну, вот известно, что буквально несколько дней назад в Аушвице в день катастрофы встречались президенты Польши и Израиля. Они участвовали совместно в траурных церемониях, приуроченных к дню Холокоста. И после этого возник скандал. Польские националисты потребовали проверить, нарушал ли президент Израиля польский закон, сделав заявление о том, что поляки несут ответственность за Холокост. Действительно ли президент Израиля делал такие заявления, и как далеко зашло рассмотрение вот этой жалобы?
Ну, я не думаю, что эту жалобу кто-то, в общем-то, всерьез воспринял. В Польше часто говорят, что, между прочим, все вот эти новые законы принятые, они не работают. Ну, а Ривлин, да, он сказал, что вот люди в Польше убивали, а затем унаследовали собственность убитых людей. Очень часто такого рода явления влияют на проявление антисемитизма, который позволял нацистам делать все, что они хотели, не только в самой Польше, но и по всей Европе, как сказал Ривлин. И могут ли они привлечь президента Израиля к по каким-то своим законам, это звучит несколько смехотворно, с моей точки зрения.
Ну, может ли как-то, ну, хотя бы, я не знаю, прокуратура откликнуться на эту жалобу вот в нынешней ситуации? Или это просто такой публичный жест националистов, которые просто, ну, так сказать, высказали в очередной раз свою позицию?
Да, наверное, это можно считать определенного рода провокацией. К сожалению, мы вот наблюдаем в последнее время в Польше взрыв довольно малоприятных и мало, скажем так, симпатичных националистических проявлений. Вот, как вы знаете, был марш националистов в Гданьске. Это вообще не укладывалось в голове, что в городе, который так пострадал от Второй мировой войны, с которого, по сути дела, Вторая мировая война началась, становится местом проведения марша фашистствующих молодчиков, которые там заявляют о том, что Польша превыше всего и так далее.
Это разрешенная в Польше организация?
Ну да, это была разрешенная акция, которая, конечно, вызвала немалое возмущение.
А насколько вот этот контекст, о котором мы говорим, сказывается на положении авторитете Польши в составе Европейского Союза, если это можно оценивать?
Ну, конечно, можно оценивать. Как вы знаете, два дня назад президент Франции Макрон, выступая в Европейском Совете, прямо высказал глубокую обеспокоенность авторитарными тенденциями, которые проявляются в Польше и Венгрии. Кстати сказать, и в той же Венгрии есть антисемитский душок во всех этих националистических проявлениях, на что нельзя закрывать глаза. И, конечно, Польша и Венгрия становятся такими не самыми лучшими детьми в этой школе, которая называется Европейский Союз.
А насколько Польша дорожит отношениями с Израилем, насколько они важны сейчас для нее, чтобы вот так рисковать, принимая, в частности, подобные законы?
Объяснение такому поведению польских политиков, мне кажется, и так многие говорят в Польше, в том числе мои друзья старшего поколения, с которым я советовался и задавал эти вопросы, они считают, что польские политики, которые сейчас находятся у власти, крайне некомпетентны. Они не просчитывают свои шаги, они руководствуются только интересами своего электората, предпринимают довольно дешевые популистские шаги и не просчитывают последствий того, к чему это все приводит. Я думаю, что вот эта жесткая реакция, которую мы видели со стороны Израиля, она очень правильная и открывающая глаза на происходящее. Мне кажется, что для многих поляков и даже для правящей верхушки это принесет некоторое отрезвление. Вот президент Дуда, когда он встречался с Ривлиным, он сказал, что существуют большие разногласия по этим вопросам, но он не хочет заблокировать исследования, наоборот, он хочет, чтобы историческая правда была защищена, и как лидер государства я хочу это сделать любой ценой, даже если это будет приносить какие-то сложности.
Это был мой коллега, специалист по Польше Петр Черемушкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В Ереване полиция задержала не менее 20 демонстрантов, которые пытались заблокировать входы в здание правительства Армении. Лидер протестов, глава оппозиционной парламентской фракции ЕЛК Никол Пашинян, призвал своих сторонников сорвать первое заседание правительства под руководством Сержа Саргсяна. Демонстранты попытались устроить сидячую забастовку на площади перед правительственными зданиями. Полицейские выставили кордон и начали задерживать некоторых участников протеста. После этого Пашинян объявил своим сторонникам, что их тактика меняется. Они не будут перекрывать движение, а пойдут вдоль проезжей части улиц Еревана, призывая водителей сигналить, если они против Саргсяна. Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Накануне Никол Пашинян объявил о революционной ситуации в Армении и начале народной ненасильственной бархатной революции. О последнем развитии событий рассказывает директор армянской службы «Радио Свобода», находящийся сейчас в Ереване, Гарри Тамразян.
Действительно трудно прогнозировать, как будет в будущем, то есть в ближайшее время, в ближайшие недели. Но все-таки ему удается, Никола Пашиняну, лидеру оппозиции, он очень такой харизматичный, молодой, энергичный политик, и ему как-то удается все-таки найти общий язык со студентами и со всеми. Фактически у него получается диалог со своими согражданами. И они как бы выходят каждый вечер. Мы видим, что вот сегодня с утра Он блокировал правительственные здания с целью предотвратить вход Сержа Саркисяна в правительственное здание, где должно было произойти первая сессия кабинета Армении. Все-таки им удалось блокировать, и вот это заседание сейчас было перенесено на вечер. И сейчас трудно очень прогнозировать, как будет вот в ближайшие дни, в ближайшие недели, но пока что накал сохраняется, и вчера по расчетам независимых тут организаций гражданского общества, у них есть специальные такие средства, которыми они могут считать, сколько там демонстрантов было на площади республики. Они говорят, что это было между там 25-30 тысяч человек, собравшихся на площади республики. Ну, это было самым большим скоплением людей во время демонстрации. До этого были там в порядке, наверное, 5-10 тысяч. То есть это означает, что число протестующих в Ереване растет. И мы уже знаем, что Серж Саркисян уже назначил свой кабинет. Многие министры сохранили за собой свои портфели. Министр обороны, министр иностранных дел Эдуард Налбандян, министр обороны Виген Саркисян. Никакие родственные отношения с Сержем Саркисяном. И другие министры. Конечно, я вам назначил первым заместителем премьер-министра, бывшего уже премьер-министра Армении Калина Карапетяна, который, вы знаете, он работал в «Газпроме» в России, «Газпромбанк». До этого он был, значит, председателем «Газпрома» в Армении, то есть человек, который представляет больше газпромовские интересы. Многие так считают, хотя он сам утверждает, что никак он сейчас не связан с этим. Ну, в общем, вот, как мы видим, протестующие настроены очень решительно. Они уверены, что им удастся как-то все-таки достичь этой цели отставки теперь уже премьер-министра Армении Сержа Саркисяна. Но, с другой стороны, мы видим, что у правительства очень много ресурсов. У них административные рычаги, у них полиция, у них войска. И тут уже было, значит, заявление полиции Армении, где уже однозначно говорится, что Никол Пашинян и его соратники уже нарушают закон. А мы, как мы знаем, хотя у него есть неприкосновенность депутатская, но согласно закону, законодательству Армении, полиция может задержать Пашиняна на 72 часа, пока парламент будет решать вопрос о том, лишить его депутатского мандата или нет. В общем, вот такое положение. Уже были задержаны более 100 человек, в том числе студенты, активисты и вообще участники вот этих протестов. Ну и протесты продолжаются. Сегодня ожидается вечером. Да, опять будет, значит, протест на площади республики. Но вчера был очень, очень интересный момент, когда с поддержкой оппозиции выступил известный певец, рок-звезда, тоже в России, тоже известный, Серж Танкян. Он лидирующий член вот такой рок-группы System of a Down. Он также выступал в Москве с концертом, был в гостях на российском телевидении, говорил там. И вот он выступил в поддержку Никола Пашиняна, говорит, наконец-то, в общем-то, народ восстал и требует справедливости. Естественно, он очень популярен в Армении, и Никол Пашинян призвал Сержа Танкяна и Шарля Азнауля приехать в Армению и поддержать народ.
Говорил директор армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразян. Продолжаем программу «Время свободы». Организация по запрещению химического оружия, заседавшая в Гааге, официально опровергла версию главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом БЗ, имевшимся на вооружении в странах НАТО. Выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия, согласно которым против Скрипалей применялось вещество российского производства «Новичок», обсуждались и на заседании Совета Безопасности ООН. С этим выводом согласен и один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев, живущий сейчас в США. Он рассказал, как могло транспортироваться отравляющее вещество и как оно действует.
В каком-то городе, в какой-то стране взяли пробу, отобрали, снарядили соответствующие, ампулы или что там они... Говорить о том, что как его транспортировать, да, обыкновенную ампулу или вот этот вот контейнер какой-то, или вот этот самый тюбик с веществом, помещается в какой-то контейнер, допустим. Ну, можно в металлический, можно, вот я говорил, из фторопласта. Закрывается крышка герметично с прокладкой. Никаких проблем, засунул в карман и поехал. Если он холоднокровный и спокойный, если он, ну, как я, 15 лет отработал в этой системе, то это не представляет никакой сложности. Для меня, например, это бы не представило никакой сложности, абсолютно. Здесь не надо ни средств защиты, единственное, перчатки, можно даже обыкновенные кожаные перчатки. Хорошие, тонкие кожаные перчатки. Так, чтобы рука хорошо чувствовала. Потому что наверняка эта вот емкость, из которой она носила, она представляет собой какую-нибудь тубу, типа клея. Вот как. То есть, ну, как вот вы нормально... В нормальных условиях наносите клей на поверхность, там, допустим, с клеем в детали, так и тут. Подошел, нанес и ушел. Поехал, допустим, и вылил все это на, допустим, ручку двери Скрипалей. Он может наткнуться, так сказать, вымазать руки или, там, допустим, взять это, что-нибудь понравилось ему, там, что-то, он решил понюхать этот листочек. Это чревато серьезными последствиями. Но я считаю, что прежде всего, тут по тем симптомам, которые я вот читал в литературе, мне присылали, судя по анализам, судя по спектрам, судя по составу, судя по молекулярному весу, это вещество А-234. Вот у меня, например, несколько лет вот эта рука вся потела, вот эта поверхность руки. Потому что у меня основное поражение было вот тыльная сторона кисти. Они, если схватились ладонью, то у них должна отпотевать ладонь. Причем у меня проходило, это было, ну, лет 5-6, наверное, потом это прошло. Но других симптомов у меня не было. Ну, естественно, у меня-то был еще и страх, потому что я-то знал, что меня спасло только то, что я поразился 242-м твердым сразу на лицо. Он практически сразу же кристаллизовался. Но, тем не менее, поражение получил, хотя легкое такое, незначительное, других симптомов не было. Вот когда на руку попало, я просто руку засунул в раствор соляной кислоты. Потом промыл его водно-спиртовой щелочью, и все. Потом под кран с водой смыл. Я так полагаю, если, допустим, даже они какое-то количество вещества взяли на ладонь, допустим, схватившись за ручку, и если они хорошо помыли руки с мылом, что делают, в общем-то, все цивилизованные люди перед едой, то большую часть вещества не могли смыть. Конечно, не все. Что-то уже могло всосаться. И я так полагаю, что если они его разносили, вот тут говорят бизет, бизет так просто не разнесешь. Во-первых, твердое вещество. Как говорит Лавров, бизет. Потом полицейский, да, который подошел, и он просто, ну, скорее всего, он как-то их там переворачивал, как-то пытался их или оказать какую-то помощь первую медицинскую, да, обычно полиция делает в западных странах, то, скорее всего, он, может быть, хватался за их руки, то есть тоже через руки, или дышал этим воздухом, который, допустим, все-таки от рук шло испарение этого вещества. Он мог не... Ну, у него, скорее всего, даже такое околопороговое поражение было. Да, еще насчет того, что почему Юля. Первый взялся за ручку, возможно, отец. Она, может быть, не бралась за ручку, или как-то мазнула, или, может быть, как-то он ее рукой... То есть, видимо, он первичный был источник для дочери, она вторичный. Может быть, так. А может быть, в силу того, что она моложе, он старше, организм, так сказать, более крепкий. А нам запрещается работать с веществами, если нет антидота. По инструкции не положено. Поэтому в инструкции был записан в качестве антидота применять афин. Но медики нас предупреждали, всех руководителей, которые занимались этой проблемой. Есть случаи поражения, ни в коем случае антидот, который у вас в аптечке лежит, не применять. Потому что все антидоты, которые были известны на тот момент для этих веществ, они только ухудшали состояние. Или ни к чему вообще не приводили. Потому что они сами по себе достаточно мощные биологические агенты. Поэтому, ну, атропин, вы знаете, применяют медики. Глаза закапывают для того, чтобы расширить зрачки. Поэтому вроде бы атропин как бы должен был помогать, по идее, потому что он занимается как бы противоположным. Но он не может освободить молекулу холинестеразы от агента, который на него сел. Потому что он крепится намертво. Вот в этом его отличие от всех предыдущих, Замана, Зарина, Табона, ВХ, они более мертво садятся.
Говорил один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимир Углев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. За последние 7 лет в России в 4 раза выросло число осужденных по экстремистским статьям. Среди обвинений – призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, организации экстремистского сообщества. Правозащитники отмечают, что в основном обвиняемыми становятся региональные активисты, которых привлекают за малоприятные, но не опасные высказывания. По данным Верховного суда России, в целом по этим статьям в 2017 году осудили 604 человека, в 2011 таковых было только 149. Более половины осужденных – молодежь до 25 лет. Директор информационно-аналитического центра «Сова» правозащитник Александр Верховский считает, что на самом деле осужденных по экстремистским статьям больше. Он отметил, что каждый год стабильно прибавляется по 50-60 подобных приговоров. Европейский Союз в прошлом году предоставил убежище более чем полумиллиону беженцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на статистическое бюро Евростат. Согласно этим данным, более 60% беженцев приняла Германия. Общее число беженцев по сравнению с 2016 годом сократилось примерно на четверть. До этого крупный всплеск миграции произошел в 2015 году. По данным Евростат, сирийские граждане составили примерно треть при получении убежища в прошлом году. Второе и третье место занимают выходцы из Афганистана и Ирака. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения в виде запрета на определенные действия, среди которых, в частности, управление автомобилем, звонки по телефону и использование интернета. Такую меру можно будет применять по решению суда в отношении подозреваемых и обвиняемых. По решению судьи указанные запреты могут назначаться по одному или комбинироваться. Возможность наложения запретов допускается также при избрании таких мер пресечения, как залог и домашний арест. По мнению юристов, это может привести к нарушению прав и охраняемых законом интересов подследственных. Запрет на интернет применяется до отмены или изменения меры пресечения. При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова экстренных служб, а также для общения со следователем. Суд, однако, может обязать сообщать о всех этих звонках. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Как известно, 5 апреля завершился громкий процесс по делу карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении детской порнографии. Дмитрий был оправдан, но специалисты, которые разоблачали лживую экспертизу, легшую в основу обвинения против него, считают, что историю нельзя считать законченной, пока так называемые эксперты, делавшие первую экспертизу, не выведены на чистую воду, рассказывает Татьяна Вольская.
Нерешенная проблема ложных экспертиз дает дорогу фальсификации новых обвинений, фальсификации новых уголовных дел. Так считают специалисты, разоблачившие экспертизу, чуть было не отправившую историка и правозащитника Юрия Дмитриева в колонию на 9 лет. Юрий Дмитриев с 2012 по 2015 год регулярно фотографировал свою дочь, ослабленного ребенка, взятого из детдома в обнаженном виде для отчета перед социальными службами. Эти фотографии никуда они пересылались и хранились только в личном компьютере Дмитриева, в папках «Здоровье ребенка» и «Дневник здоровья». Однако, по версии следствия, Дмитриев развращал свою приемную дочь самим фактом фотографирования, хотя защита историка неоднократно указывала, что фотографии не имеют никакой цели, кроме наблюдения за физическим состоянием девочки. Тем не менее, экспертиза, выполненная специалистами АНО, Центр социокультурных экспертиз, обнаружила признаки порнографии в 9 из более чем 100 фотографий ребенка. В конце концов, Дмитриев был оправдан. Его защите удалось дезавуировать эту экспертизу. Участие в этом принимала доктор исторических наук, ведущий сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Ко мне обратился адвокат Виктор Михайлович Ануфриев, который знал о том, что у меня большой опыт экспертной деятельности, и что мне приходилось уже анализировать и писать рецензии на другие экспертизы. В частности, я делала рецензию на абсолютно чудовищную экспертизу по делу Пуссерайт, которая была сделана юристом Панкина, Абраменковой и Троицким. И мне казалось, что вот это абсолютный предел. Но выяснилось, что совершенства предела нет. Потому что вот эта экспертиза, которую он мне прислал, она, конечно, перебивает несколько раз то, что было сделано по делу Пуссерайт. Он меня попросил выступить в суде с мнением экспертным. Я считаю, что мы должны знать своих героев, потому что все знают, что в ней участвовала Крюкова, математик. Да?
Кто-кто?
И, ну, Крюкова.
Ага.
Она математик, она очень многих скандальных экспертиз, ну, в частности, перевода Библии эгоистов. Она специалист во всех областях. Другая дама – это Тарасова, врач-педиатр. Угу. И Борис Шапокорская, искусствовед. Но на самом деле, как я выяснила, она специалист по истории театра. При этом, читая эту экспертизу, вдруг вижу, что следствие просило сделать комиссионную экспертизу, искусствоведческую. Есть два типа экспертиз, которые выполняются не одним человеком. Это комиссионная и комплексная. Комиссионная экспертиза выполняется двумя или более специалистами в одной области. Значит, в данном случае там должно было быть несколько искусствоведов. А комплексная экспертиза, это когда выполняется специалистами в разных областях. Вот я не знаю ни одного случая, когда следствие заказывает одну экспертизу, а получает другую. То есть искусствоведческая комиссионная экспертиза была подменена комплексной экспертизой. Объемная экспертиза, он тоже по ту сторону добра и зла. Для того, чтобы человека засадить по тяжелейшим статьям, им потребовалось 17, из которых 2,5 страницы, это список литературы. Следующая экспертиза, которая оправдала, занимала, по-моему, где-то страниц 150. У них отсутствуют все правила, принятые в написании вот экспертных заключений. Ну, для начала, они получили 12 фотографий. Они должны были описать каждую фотографию. Эта описательная часть полностью отсутствует. Дальше. По закону экспертиза должна быть абсолютно проверяема. То есть там должна быть изложена методика. И вдруг я у них читаю метод экспертной оценки. И он используется в социологии, психологии, в маркетинговых исследованиях, в социально-политическом, научно-техническом прогнозировании. Но в искусствоведении он не используется. Это абсолютно бессмысленная вещь. Дальше меня совершенно поразил вклад педиатра. Текст, который был написан педиатром Тарасова, он занимает четверть вот этого экспертного заключения. Он состоит из такого кратенького реферата и соответствующего учебника по педиатрии, в котором с картинками описывается половое созревание мальчиков и девочек. Какое это имеет отношение к делу? Собственно, театровеческое, ну, вот это искусствоведческое исследование, которое и было заказано, оно занимает одну страницу. Понятно, что автор занимается театром и кино. Она вдруг забывает, что речь идет о фотографиях, на которых изображен один ребенок. И она начинает рассуждать о том, что порнографическим считаются материалы, которые не имеют сюжета. Порнография присуща особой композиции изображения. Ей присущ определенный порнографический язык. На первом плане сексуальный акт, половые органы и так дальше. То есть в какой-то момент она просто забывает, что она пишет фотографии, и переходит на фильмы. Персонажи фильмов и лиц на изображение являются объектами сексуальных манипуляций друг с другом и так дальше. Вздохи, возбуждение, стон. То есть создается ощущение, что Юрий Алексеевич, он не фотографировал девочку, а просто снимал порнографические фильмы. написано совершенно невразумительным языком. При том, что это одно из требований к экспертному заключению, оно должно быть написано очень понятным языком. А вот у них идут абсолютно бессмысленные фразы, которые требуют, которые даются различным толкованиям. Ну, например, направленность данных материалов представить сцены с сексуальными контактами, на секундочку, там изображен один ребенок. Их реализация характеризуется циничностью фиксации внимания только на анатомических и физиологических составляющих сексуальной жизни. На основании вот этого совершенно зашкаливающего по безграмотности бреда человеку грозило 9 лет. При том, что поначалу вообще собирались требовать 12 лет, а процесс должен был занимать где-то дней 10. И только благодаря совершенно фантастической, виртуозной работе адвоката этого удалось избежать. Но сейчас в интернете статья, которая публикуется, очень многие радуются, что-то смогли сделать, это победа элементов гражданского общества, вот этой компании, которая подняла защиту Дмитрия. Все это правильно. Это было замечательно, это было важно, и то, что люди туда приезжали из Москвы, из Питера, там еще откуда-то, и поддерживали Дмитриева, это все было очень хорошо. Но основную и абсолютно виртуозную работу проделал адвокат. Ведь это адвокат заставил суд выслушать разных экспертов, включая меня. И вот что меня очень порадовало, в приговоре суда была полностью отвергнута вот эта первая экспертиза. Она была признана недопустимым доказательством, и в судебном решении цитируются цитаты из наших выступлений. Я считаю, что эти эксперты, они преступники. Каждый эксперт дает подписку об ответственности за дачу заведомо ложной экспертизы. Вот это пример заведомо ложной экспертизы. Они вообще не имели права за нее браться. Это так называемые эксперты по вызову. Очень удобные. Они берут под козырек и говорят, чего изволите. Вот хотите прикрыть перевод эгоистов Библии? Пожалуйста, мы специалисты по Библии. Хотите человека посадить за порнографию на основании абсолютно невинных фотографий, которые есть у всех. Кстати, они все время еще противоречат друг другу. И сначала они пишут о том, что порнография – это вот изображение сексуальных сцен, а потом они сообщают, что любое изображение обнаженного ребенка является порнографией. Тогда у меня появляется вопрос. Они признали порнографическим 9 фотографий, а остальные, их всего было 112, они почему не признаны порнографией? За такой подлости так извращать – это же невозможно. И экспертиза была дезавуирована. Они же понимали, что они делают. Это же смертный приговор. Человек с такой статьей, если он осужден, он попадает в лагерь как педофил. Представляете, что с ним там будет? Наша тюремная традиция попускает. Покончил бы с собой.
Что же заставляет этих экспертов идти на такой подлог?
На самом деле, за это платят очень хорошо. Это исключительно товарно-денежные отношения, да. Именно поэтому мне приходилось делать много экспертиз. Я никогда не беру деньги за экспертизы. Я делаю экспертизы только по поручению дирекции моего института. Потому что я работаю в Академии наук, а Академия наук по определению экспертным учреждения. Это должны быть специалисты именно в этой области. Но не может быть экспертом математик в искусствоведческой экспертизе. Она пишет любые экспертизы. Моя задача была показать, как состряпан этот чудовищный текст.
А кто вообще дал право этим людям называться экспертами?
Вот в этом основная проблема. Они как бы себя объявили экспертами. При том, что вот у нас есть сертифицированные эксперты. Эксперт по баллистике. Он сдает экзамен, он проходит определенную квалификацию и получает категорию эксперта. А эти красавцы, они себя сами объявили. И поскольку они страшно удобны, то как бы никто не задается их юридическим статусом.
По словам Ирины Левинской, поскольку карающим органам так удобны эти лжеэксперты, настоящие специалисты, правозащитники и адвокаты пока не могут ничего сделать с этими фабриками по фальсификации экспертиз. И это огромная проблема. Специалист по визуальной антропологии, сотрудница Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Ольга Бойцова, писавшая новое заключение по делу Дмитриева, тоже весьма низко оценивает качество той экспертизы, на основании которой строилось обвинение.
Фотографии эти нуждались не в таком анализе, который был проведен. То есть первую экспертизу, очевидно, делали не специалисты, потому что там не применялись инструменты, которые нужны для анализа любительских фотографий. Да, эти фотографии любительские. И их нужно было сравнивать с другими любительскими фотографиями. А там вообще не было специалистов по визуальной культуре, насколько я помню, среди первых экспертов. Они использовали те критерии, которые применяются к произведениям искусства, чтобы отделить эротику от порнографии. То есть когда в суде эксперты должны ответить на вопрос, это эротика или это порнография, то используются вот те критерии, которые взяли вот те эксперты. И это вообще неприменимо к нашему случаю. Это не было ни то, ни другое. А это была любительская фотосъемка девочки в обнаженном виде, которая была вообще с другими целями сделана. Вопрос, на который отвечали эксперты, это был совсем другой вопрос. Там девочка везде стоит прямо, да, иногда руки подняты, иногда руки опущены вдоль тела. Вопросы вызвали 9 фотографий, на некоторых из которых девочка не стоит прямо. Она, например, в ванне купалась, он ее сфотографировал в ванне. Но тоже это любительская фотография. Я думаю, что многие родители делают такие фотографии со своими детьми. Просто экспертиза эта, она абсолютно дисциплинарно не подходит. То, что фотографии изображают обнаженного ребенка, для них было доказательством того, что это порнография.
Во время изучения первой экспертизы по делу Дмитриева у Ольги Бойцовой сложилось впечатление, что в России любое изображение обнаженного ребенка автоматически считается порнографическим, и она полагает такое положение дел неправильным. Уже известно, что гособвинитель и бабушка приемной дочери Юрия Дмитриева подали апелляцию на оправдательный приговор, так что дело еще не закончено, а проблема ложных экспертиз и квалификации экспертов остается нерешенной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». После общественных и политических перемен на Украине в 2014 году активисты и волонтеры при участии антикоррупционного центра Transparency International начали реформу системы государственных закупок, считавшейся одним из важнейших источников коррупции в стране. Позже проект из волонтерского превратился в государственный и привел к созданию системы электронных тендеров «Прозор». Тему продолжает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Гость нашего сегодняшнего эфира – первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. Здравствуйте, Максим Евгеньевич.
Здравствуйте.
Ну вот программа «Прозора» – это одна из таких очевидных удач украинского правительства за все годы реформы. Тут очень интересно понять, почему это произошло.
«Прозора» – это только компонент реформы. Да, он наиболее интересен зрителям. Понятно, его можно там зайти на веб-сайт, там где-то покликать. И, конечно, все, что связано с онлайном, оно считается свежим, современным и каким-то более качественным. На самом деле это только кирпичик в общей реформе публичных закупок. Мы пытаемся из состояния А, реальных золотых унитазов, золотых батонов, страшной коррупции, недостроенных мостов, откатов и общей убежденности бизнеса, что без кума и без взятки с государством вообще не имеет смысла даже начинать иметь дело, мы пытаемся прийти в пункт Б, в ситуацию, когда каждый человек может торговать с государством, сидя у себя на диване, с ноутбуком, когда не надо собирать справки, когда в принципе можно не знать, кто директор того или иного учреждения, все совершается анонимно, онлайн, и максимально прозрачно для любого налогоплательщика, все это можно промониторить. Таких кирпичиков много. Многие из этих кирпичиков, они строятся медленно или они просто менее интересны зрителям, например, обучение закупщиков. Ну, тема вроде бы каждый понимает важная, если даже самые лучшие инструменты дать неподготовленным, немотивированным людям, вряд ли они смогут стать там прекрасными водителями или строителями, или архитекторами. То же самое и с закупщиками. Но, понятно, как-то она вызывает меньше интереса у публики. В то же время «Прозора», как именно электронный компонент, он, конечно, кажется всем гораздо интереснее.
А чей опыт, по-вашему, был вот удачный? На чей опыт вы опирались, когда это готовили?
Нельзя сказать, что в закупках есть какой-то опыт, который, вот можно сказать, эталонный и подходит всем. Закупки – это же инструмент. Это, опять-таки, попытка создать какие-то правила и какую-то архитектуру, которая позволит на определенном рынке, в определенных отношениях закупщикам и бизнесу определенного качества и ментальных свойств добиваться оптимального результата. Ну, оптимального, потому что тоже по соотношению цена-качество нет какого-то идеального. идеального товара и нет какого-то идеального тендера. Поэтому то, что подходит, например, для маленьких стран, ну, где все можно централизовать, где на всю страну может быть 100 закупщиков и где, в принципе, не очень много бизнеса, не очень много конкуренции, это одна ситуация. Может быть, какая-то другая ситуация, там, США или Китай, гигантские страны с гигантскими региональными рынками, с отсутствием во многих сферах общенациональных поставщиков, там абсолютно другая ситуация. Там десятки тысяч закупщиков, там сотни тысяч, миллионы поставщиков и так далее. Украина находится где-то посередине. Мы достаточно крупная страна, но в то же время не такая, ну, более-менее, ну, одинаковая, более-менее гомогенная для того, чтобы иметь возможность построить единую на всю страну систему закупок. Мы учились на опыте, в первую очередь, это опыт стран, которые давно работают с так называемыми legacy-системами, та же Южная Корея, которая построила еще в 90-х систему, которая называется Конепс, которая выглядит так, как, наверное, любой человек представляет себе закупки, ну вот если его там на улице спросить. Ну, наверное, это какой-то веб-сайт. С одной стороны, туда заходят закупщики, они туда вводят какой-то тендер, хочу купить молоко, 100 тонн. С другой стороны, приходят поставщики, они видят, о, вижу тендер, молоко 100 тонн, значит, ну, я отправлю туда свое предложение, готов поставить его там за $1000, например, и так далее. Интересная система, но, честно говоря, уже достаточно устаревшая в наше время. С другой стороны, есть интересный опыт Грузии, которая подошла к закупкам с точки зрения такой гораздо большей свободы, гораздо меньшего следования правил. С третьей стороны, есть опыт Евросоюза. Мы все-таки имплементируем соглашение об ассоциации, поэтому для нас есть определенное количество внешних ограничений в этом плане. И, наконец, последнее, чтобы принимали во внимание, это стандарты открытых данных, которые существуют в мире. То есть мы с самого начала закладывались на то, что Украина должна быть лидером в этом плане. Если мы уже столкнулись с ситуацией при тех же самых пресловутых золотых батонов и золотых унитазов, значит, мы должны двигаться к ситуации, когда у нас абсолютно радикальная открытость. То есть каждый гражданин имеет возможность вообще увидеть все, что происходит в закупках.
А скажите, а что было до того? Вот как это выглядело?
Ну, до того была классическая бумажная система, то есть каждый госорган объявлял свой тендер, где-то у него там лежала в закромах тендерная документация, был такой старый сайт, на котором вывешивалось просто объявление, что, например, там такая-то там школа хочет купить 100 тонн молока. Хотите узнать, на каких условиях и какой будет договор?
Звоните Ивану Федоровичу.
Ну, звоните Ивану Федоровичу, приезжайте в школу, там лежит там пакет бумажных документов, вы его изучаете, ксерите, там, фотографируете телефоном, после этого уезжаете к себе в офис, советуетесь, делаете пакет документов, его там собираете, справки все там, после этого его там ставите печать на каждую страницу, там, расписываетесь, прошиваете ниточками, значит, заклеиваете сверху бумажечкой, еще раз сверху печать ставите и привозите в запечатанном конверте, значит, обратно. Дальше вы можете приехать и в там пресловутый кабинет 15 к 15:00 надо было оставаться на само вскрытие конвертов, потому что неоднократные ситуации, когда вскрывается предложение конкурентов, потом заранее выбранному победителю шепчет в ухо нужную цену, он уходит со своей бумажкой куда-то в другую комнату, переписывает ее, заклеивает и докладывает. Если вы частный бизнесмен, ну, там, из условного Львова, и вы хотите принять участие в тендере в Мариуполе или в Харькове, ну, вот сколько таких пакетов вы сможете подготовить одновременно, сколько ваш бухгалтер сможет одновременно получить справок налоговой. Понятно, что эти барьеры, они просто приводят к тому, что конкуренция на тендерах падает, и даже без всякой коррупции государство переплачивает. Мы все понимаем, что если на тендер приходит один участник или два участника, ну, думать, что они будут сильно торговаться между собой, оно же так немножко наивно.
Ну, и вот после этого, когда ввели эту электронную систему, это изменилось, вы хотите сказать, полностью?
Идеала не существует. Мы пытаемся изменить поведение, изменить модус операнди сотен тысяч людей, которые участвуют в закупках. То есть теперь, как минимум, каждый человек, который хочет участвовать в закупках, он знает, что он абсолютно всю информацию и о тендере, и подачу предложения, и аукцион, который обязательно проходит. Вот все это происходит онлайн. После этого вы точно так же онлайн подаете свое предложение, оно анонимное. Любой человек, и так же самое, как правоохранитель, так же самое, как и депутат, видит одно и то же. Компания 1, компания 2, компания 3. Дальше происходит анонимный аукцион. Как только он заканчивается, все вскрывается. И дальше вы видите название компании, дальше вы можете проверить, какие документы подавались и так далее. И, соответственно, если происходит какая-то проблема, говорят, нет, победитель дисквалифицирован, потому что он не приложил какую-то справку Опять-таки, нет необходимости там спорить об этом, вы просто заходите. Любой человек может кликнуть, зайти в его предложение и посмотреть, была справка или не была справка. Точно так же онлайн можно подать жалобу. Происходит это все примерно как на eBay. Нажимаете кнопку «Подать жалобу», тендер приостанавливается, замораживается, он там мигает красным, что тендер в состоянии обжалования. И дальше в течение 15 дней антимонопольный комитет выносит решение в ту или иную сторону. Конечно, это радикально снижает барьеры участия в торгах. И, соответственно, цены падают. У нас сейчас доля малого бизнеса, который участвует в торгах, на 18 процентных пунктов выше, чем в Евросоюзе. Мы видим, что очень сильно растет доверие бизнеса к закупкам. Опять-таки, я не хочу перерекламировать, я не хочу сказать, что вот было очень плохо, да, а сейчас вот стало вот идеально. Нет, идеально еще не стало, но стало намного лучше. Более 80% поставщиков говорят, что стало или лучше, или значительно лучше, чем то, что было до этого. Доля компаний, которые сталкивались с проблемами в закупках, проблема здесь не только прямая коррупция, но вообще какая-то бюрократия, непонятные документы, сложности, там, какие-то там барьеры, просто ну, банальное чиновничье хамство, упала практически вдвое.
А скажите, а систему Прозора можно обмануть, Максим Ильич?
Ну, это вопрос, что понимать над под обмануть. Это примерно такой же вопрос, можно ли обмануть камеру дорожного движения. Теоретически, наверное, если говорить о каких-то технических ухищрениях, там люди замазывают там номера, еще что-то там, наверное, это возможно, но это доля крайне небольшая. Происходят ли там нарушения? Конечно, происходят. То есть, если бы я мог из грешников делать праведников, я бы, наверное, не в госорганах работал, я бы церковь основывал. Поэтому, конечно, люди, которые всю жизнь привыкли очень хорошо жить, покупать себе яхты и частные самолеты, наживаясь на государственном бюджете, конечно же, они никуда не делись. Они все еще пытаются как-то махинировать. Именно поэтому я говорю, что мы на правильном пути, но до тотальной победы мы не дошли. Но преимущество же в том, что мы теперь действительно можем отследить все эти случаи. В стране есть сотни возбужденных уголовных дел по махинациям. И даже там, где коррупционеры, наверное, скорее затаились, чем испарились, они стараются вести себя намного скромнее, потому что понимают, что они столкнутся с проблемой. Вчера у нас закончился скандал с закупкой питания для школ одного из Киевского района. Ну, абсолютно наглая схема, которая раньше всегда прокатывала. Объявляем тендер, смотрим, если победитель нам не нравится, отменяем тендер, переобъявляем, отменяем. Переобъявляем, отменяем. Закончится для всех участников этого процесса крайне, крайне печально. Показательный пример, например, это компания Metro Cash & Carry, крупный немецкий ритейлер. Вот до Прозора они не смогли выиграть ни одного тендера в стране. Огромный немецкий дискаунтер не мог выиграть ни одного тендера. Ни на ручки, ни на туалетную бумагу, ни на хлеб. Не везло. Да, теперь они там крупный поставщик для многих украинских госорганов. То есть эта ситуация, она улучшается. С нарушениями, которые мы видим, мы боремся, как минимум повышая риск для коррупционера. Буквально два месяца назад президент подписал новый уже теперь закон о автоматическом мониторинге. Украина станет первой страной в мире, которая внедряет не ручной мониторинг в закупках, когда полицейский или аудитор просто смотрит там и кроется там и говорит, о, что-то здесь не то, возбужу-ка я уголовное дело. А когда каждый тендер будет проверяться по такой же схеме, как примерно как банковский скоринг. То есть автоматически он будет заходить в систему риск-менеджмента, компьютер будет его проверять по многим критериям и, соответственно, если будут срабатывать красные флажочки, то тендер будет автоматически уходить на пересмотр. Опять-таки, мощный инструмент для борьбы с нарушением. Еще один мощный инструмент для борьбы с нарушениями – это открытые данные. Потому что в чем одна из главных проблем бумажных тендеров? Не то же, что там честный человек и бумажный тендер может провести честно. Проблема в том, что мы не можем найти нечестного. Проблема в том, что в бумажном тендере можно закупать лекарства в одной больнице в 10 раз дороже, чем в другой, и вы об этом даже не узнаете. Потому что даже если там получим какой-то сигнал от журналиста или активиста, или правозащитника, то потом дальше какой был механизм работы? Министерство экономики запрашивало информацию, там, значит, нам, как правило, отвечали там, через месяц на наше бумажное письмо, что вы знаете, там пожар случился, или потоп, или мыши съели, еще что-то случилось. Ну и все, вроде как виноватых не найти. Здесь же мы можем автоматически сравнивать цены. Можем автоматически сравнивать цены на бензин, можем автоматически сравнивать цены на аспирин, на молоко и так далее. И, соответственно, мы можем находить те случаи, ну, действительно, там, встречаются фантастическая наглость, фантастические там злоупотребления, но теперь за это действительно можно бить по рукам, за это можно увольнять, за это можно наказывать, ну и, в общем, в целом вычищать систему. возрасте.
Гостем киевской студии «Свободы» был первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. С ним беседовал обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», которая впервые выйдет в эфир в ближайшую субботу, 21 апреля в 16 часов по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 19 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».